функциональные структуры, функционально структурные, можно сказать, антропологии. Почему так можно сказать? Потому что, как правило, все англичане сюда относятся: Бронислав Малиновский, Эванс Причард и Рэдклифф Браун. Вот три таких наиболее значимые фигуры, которые все были учениками Бронислава Малиновского, польско-английского исследователя, этнолога, этнографа и социального антрополога. Все они придерживаются функционального метода, и все они считают, что общество представляет из себя организм, то есть некую целостность, у каждого из органов которого есть своя собственная функция. Вот именно эти функции и нужно исследовать. Если в обществе есть мир, значит, надо понять, зачем он существует, какую функцию, какую роль он играет. Если есть некий обряд, например, хула, мы должны выяснить, какую функцию выполняет этот обряд. Англичане обычно эмпирики, мы знаем это по истории философии, они эмпирики, они не очень верят в сверхъестественное. Они считают, что все можно объяснить естественным путем. Например, если вы имеете дело с мифом, то надо просто рассматривать его как некое первоначальное событие, которое имеет значение для данного сообщества. И поэтому каждый представитель данного племени, данного рода, он может обращаться, делать шаг назад, отступать перед каждым своим действием. Он просто делает шаг назад и вспоминает о первоначальном событии, которое было с его точки зрения в реальности. Он вспоминает о нем как о первичном архетипическом действии, которое он должен повторить в его нынешней ситуации. Но это несколько слов просто об эмпиризме английской школы, о ее функциональности, о ее прагматизме, я бы сказала, в каком-то смысле. А сейчас мы вот обратимся к учителю этой школы, главному такому, так сказать, мэтру, Брониславу Малиновскому, который представляет из себя польско-английского происхождения, занимавшегося исследованиями в основном в Полинезии, на Гробрианских островах. И одна из его работ называется «Секс у полинезийских народов на Гробрианских островах» в 20-30-е годы. Это как раз время бурного успеха фрейдистской концепции, теории Фрейда. И все социальные антропологи, которые разделяли позицию культурного релятивизма, полагали, что они должны их, в их задачу входит исследовать, повторяется ли эта схема, фрейдистская модель, повторяется ли она в обществах других культур, других представлений о реальности, других мифологических схем, вообще других форм деятельности, форм жизни, форм мировоззрения. Этим занималась, как вы помните, Маргарет Мид. У нее было прямое задание от Франца Баса исследовать, работает ли комплекс Эдипа на острове Сман. Она пришла к выводу, что нет, и доказала это, попыталась доказать. Теперь такую же приблизительно задачу ставит перед собой Бронислав Малиновский и пытается с ней справиться. Итак, мы несколько слов скажем об этой работе Бронислава Малиновского. Ну, во-первых, он считает, что психоанализ некорректен. Он считает, что вопрос поставлен, конечно, Фрейдом правильно, но ответ дан не совсем. Бронислав Малиновский считает, что ответ, вот такой ответ Фрейда, который он дал на вопрос о том, почему неврозы, почему современный человек чувствует себя невротически, почему он фрустрирован, почему он переживает постоянный стресс. Фрейд, как известно, свел это к тому, что ребенок в своем самом первоначальном возрасте входит в специфические, очень специальные отношения со своими ближайшими родственниками, отцом, матерью, братом и сестрой, и получает те первичные психические стереотипы, психологические формы отношений, которые впоследствии он вспоминает, к которым он впоследствии все время обращается. И в случае, если эта психологическая реальность была каким-то образом деформированная, ну, скажем, в том случае, если ребенок, например, был свидетелем интимных отношений родителей, если он, предположим, находился в неравных положениях со своим братом или сестрой, ну и так далее, и так далее. И в этом случае эти детские фрустрации, детские шоки, они будут преследовать его всю жизнь, будут все время подспудно, сублимированно, где-то в подсознании они будут нарушать его нормальную социализацию. Вопрос стоял именно о социализации, о включении ребенка в жизнь современного, модернового, индустриального, производительного общества. С тем, чтобы каждого человека не противоречиво включить в эту структуру, заставить его так функционировать беспроблемно. Так вот, Малиновский ставит этот вопрос так. Если мы посмотрим, он говорит, что современное западное общество является, во-первых, патриархальным, во-вторых, там, где существует римское право, христианская мораль и современные экономические условия производства. Если мы взглянем на общество другого типа, например, на матриархальное общество или матрилинейное общество, там, где род, например, ведется по исчислению рода, ведется по матери, будет ли там выполняться такой закон? Если это общество будет доиндустриальным, например, аграрным, или, может быть, вообще диким обществом, примитивным обществом, берем это слово в кавычки, и первое, и второе, дикие и примитивные. Если это общество доиндустриальное, предположим, если ценности производства не являются доминирующими ценностями, общество ставит перед собой задачу только самовоспроизведения, но не развития, не модернизации, то будут ли выполняться там эти правила? Ну и, естественно, предполагается, что ответ нет, но Малиновский должен это доказать. Так он обращается к структурам, матрилинейным структурам дробрианского общества, приходит к выводу, что в случае матрилинейности, это значит в том случае, если род исчисляется по матери, все отношения в семье складываются совершенно отличным от патриархальной семьи образом. А именно, если род исчисляется по матери, то главой семьи является, как вы думаете, кто? Дядя. Если мы рассматриваем ребенка, то есть брат матери. Если брат матери является главой семьи, то какую роль выполняет отец? Ну, довольно незначительно, как оказывается, на проврианских островах. То есть отец рассматривается как муж матери, конечно, он рассматривается как друг детей, как их такой воспитатель, тот, кто их любит, тот, кто за ними ухаживает с самого раннего детства. Когда дети хоронят потом в дальнейшем своего отца, часто они говорят, что это тот человек, которому мы писали на колени. То есть отношения между детьми и отцом самые, что называется, самые интимные, самые нежные, самые доброжелательные. В то же время дядя является главой семьи в том смысле, что он обязан эту систему поддерживать социальным образом. И самое главное, он должен ее экономически обеспечивать. Об этом писал, кстати, Леви-Стросс. Но Леви-Стросс, как известно, был не практиком. Он практически не занимался полевыми исследованиями, он был теоретиком и чувствовал склонность больше к теоретизированию, поэтому он обобщал как раз материалы Ричарда, Эрнста Ричарда и Рэдклиффа Брауна об авункулате и вот в данном случае Малиновского, потому что здесь мы как раз говорим об авункулате, да? Вспоминайте, об этом было несколько на предыдущей лекции. Авункулат – это специфический феномен, который как раз открыл Рэдклифф Браун, открыл он на материале племен в Африке, и о котором уже, собственно говоря, Малиновский писал. Малиновский работал чуть раньше, чем Рэдклифф Браун. Рэдклифф Браун был его учеником. Вот. Так что, пожалуй, можно сказать так, что группа английских этнографов, социальных антропологов открыли этот феномен, описали его, и в связи с этим, естественно, выводы, которые можно было сделать относительно динамики семьи в примитивных сообществах, в бесписьменных культурах, оказались совершенно отличными от того, что было сделано в отношении европейской семьи. Итак, дядя, как глава семьи, который должен, с точки зрения интерприанта, обеспечивать экономическую сторону жизни семьи своей сестры. Как только сестра выходит замуж, ее брат начинает работать на ее новую семью. Таким образом, муж получает, муж женщины, на которой он женился, получает огромную поддержку со стороны семьи сестры. До половины, до 50% пищи попадает в специальное хранилище семьи именно со стороны родственников женщины, со стороны родственников этой сестры. Там есть специальное даже отделение для этого. Муж таким образом несколько теряет свои такие экономические позиции, хотя он формально является домохозяином и домовладельцем. А вот дом строят как раз в семье именно ее родственники, родственники жены, то есть сестры. В данном случае брат строит своей сестре. Итак, речь идет о том, что отец не только не является экономическим, да, главой семьи, но он вообще не является, не считается отцом в полном смысле слова. На Трабрианах считается, что женщина порождает ребенка сама, своим собственным телом. Конечно, в этом участвует второй элемент, но это дух. Есть духи, которые приносят, есть большие духи, которые приносят души детей. Души детей приносятся женщинам специально в особые моменты. Они кладутся женщинам на голову, проникают в тело через кровь. Правда, там есть небольшой спор, через на голову ли кладется этот ребенок, или, может быть, он заходит в женщину через вагину. Потому что трабрианцы заметили, что девственницы не рожают. Значит, каким-то образом женские органы имеют какой-то, как-то участвуют в процессе зачатия ребенка. Но все-таки считается, что души приносят в специальных корзинках, что дух племени приносит душу ребенка, кладет на голову, и это существо, эта душа входит в тело женщины и располагается в соответствующем месте и начинает развиваться. Обычно также такое проникновение происходит как во время купания. Такие души могут, например, расселяться на щепках, в пене морской, на обломках каких-то деревьев или каких-то водорослей, которые плывут в море. И поэтому девушки, которые не хотят забеременеть, они в этот момент не купаются, когда море полно таких бурных всяких вод, пен и прочих, когда море загрязнено. Иногда также считается, что если зачерпнуть вот этой субстанции из моря и поставить этот сосуд в комнату женщины, которая мечтает о ребенке, то каким-то образом ночью душа переместится к ней в тело. Душа этого ребенка, который находится на этих палочках, на морских брызгах, эта душа переместится к женщине и произойдет зачатие. Таким образом, отец не имеет отношения к ребенку. Считается так, что он не имеет отношения к ребенку. Но тем не менее, он считается полноправным отцом этого ребенка. Это важно и то, что если сказать, что ребенок похож на женщину, это будет страшным оскорблением для отца. Ребенок должен быть всегда похож на отца. Вот здесь такая странная комбинация, компенсация определенных, отец в каком-то смысле находится в привации, то есть он лишен определенных качеств, определенных полномочий, функций, но одновременно это компенсирует тем, что он является полноценным, распорядителем, и он должен являться эстетическим образцом. Короче говоря, ребенок должен быть похож на отца. Все остальное считается оскорблением. Если вы скажете что-то другое, это оскорбление. Отцы, кстати, совершенно не смущаются тем, если они, отправляясь куда-нибудь в плавание, там, скажем, на другие острова на несколько лет, приезжая, обнаруживают, что у них родились дети. Считается, что это именно их дети, дети этих родителей, потому что дети рождаются от духов, и женщина может принести ребенка в отсутствие своего мужа. Обычно в трабрианском обществе существует моногамия. Полигамии, преимуществом полигамии могут пользоваться только вожди. то есть вожди, имеют несколько жен. Это связано в основном с тем, что вождь осуществляет значительную часть так называемой экономической деятельности общества. Но экономика довольно здесь странная, она сакральная. Речь идет, конечно, о обеспечении различных праздников, ритуалов, обрядов. Вождь должен уметь собрать достаточное количество еды, пищи, напитков, подарков, даров для того, чтобы осуществить общественный праздник. Ну, например, связанный с окончанием полевых работ, сбором урожая, связанный с празднованиями рождений или похорон, или, например, обеспечением похорон. Все это требует больших материальных расходов, все это требует своего рода потлача, то есть расходования, безвозмездного расходования запасов данного коллектива. Поэтому, если у вождя несколько жен, то в этом случае несколько родов работают на него с тем, чтобы заполнить его закрома этого поселения. То есть каждая из жен является носителем такого вот экономического благосостояния, экономической стабильности. В самом невыгодном положении оказывается человек, который ищет любви, например, девушке, у которой несколько сестер и всего один брат. В этом случае, женившись на этой девушке, он будет получать доход только от одного брата, который будет распределять свой доход между многими сестрами, в том числе и между этой его женой. Поэтому искатели богатых невест, они вынуждены всегда рассматривать ситуацию количества братьев женщины, на которой они собираются жениться. Если мы имеем дело с таким раскладом, то вопрос заключается в следующем. А кто будет наследником вождя? Кто является наследником вождя в этом случае? По всем правилам матрилинейности, наследником вождя должен быть его племянник. Правильно? Потому что в данном случае материнский род является главным. Сын вождя в данном случае оказывается в ущербном положении. При том, что сын вождю, как правило, бывает гораздо ближе. Он испытывает определенные сантименты, определенные чувства по отношению к своему сыну. Ему, конечно, хочется передать свое могущество, свою власть и свои богатства именно сыну. Что он должен сделать в этом случае? В этом случае у него есть только один выход. Ему необходимо женить своего сына на дочери своей сестры. В этом случае это так называемый кросс-кузенный брак. В этом случае все богатство, естественно, останется его сыну. То есть он будет наследовать позицию своего отца. Если в данном случае вождь кормится родственниками своей жены, да, родственниками своей жены, то когда женится его сын на дочери сестры, он получит точно так же получит в наследство всех тех родственников, которые будут продолжать его кормить. Вот такая задача, она как раз и приводит к тому, что между сыном вождя и племянником вождя бывают самые разнообразные споры, доходящие до юридических и даже военных действий между определенными группировками. Ну, в частности, как только сын, например, одного племени обвинил племянника в каком-то благовидном поступке, например, в адюльтере с его женой и посадил, например, в тюрьму, группа поддержки племянника, то есть группа родственников жены этого вождя, заявляют против. И они могут совершить некое магическое действие, в частности, прийти перед домом этого сына и объявить, что он изгнан из данной деревни, из данного племени. Потому что они являются здесь хозяевами. И в этом случае, хотя вождь, вождь в этом случае сидит в своей хижине и практически не выходит, потому что по законам племени он не должен вмешиваться в эту ситуацию. Да, и тогда сын его должен покинуть деревню, и таким образом он проиграл. При этом выкрикивается формула «Мы тебя изгоняем». Вот эти ритуальные слова являются концом карьеры этого сына. Дальше возможно, конечно, какие-то разбирательства, примирение совместное, но, скорее всего, они ни к чему не приведут, раз общество, коллектив родственников племянника заняли такую активную позицию, скорее всего, они претендуют на то, чтобы племянник занял место вождя. Как проходит день на Самоа? Довольно ординарно с точки зрения Малиновского. Утром очень бедный завтрак, затем работа, охота, рыбалка у мужчин, строительство лодок, поиск древесины и огороды, огороднические работы. У женщины тоже какие-то разновидности, в частности сбор, в основном собирательство моллюсков, каких-то кореньев, плодов и также огороды. После полуденное время все собираются, и начинается такая семейная жизнь, а потом начинается общественная жизнь деревни, праздник. У трабрианцев есть понятие ранга. Ранг – это статус данного родственного коллектива, данного линьяжа. Если, предположим, некоторые роды, и этот ранг связан, как правило, с первопредком, с мифом о том, кто является первопредком данного линьяжа, то есть данной родовой линии. Если женщина из высокого линьяжа соединяется, например, с мужчиной из более низкого по рангу линьяжа, то в этом случае она сохраняет свое ранговое достоинство. Как это проявляется? В быту это проявляется очень странно, а именно у нее есть своя собственная посуда, из которой она ест, она никогда не смешивает свою посуду с посудой своего мужа. Хотя в обычной жизни эта пара ведет себя чрезвычайно дружелюбно друг с другом. Единственное только, когда они выходят на праздник, женщина садится в одном месте на возвышение, на помосте, а мужчина присаживается с другими членами племени, где-нибудь на корточках, внизу. Она должна обязательно находиться выше. Вот такие вот элементарные ранговые различия, то есть элементарные различия статуса, кастовые различия уже намечаются в этом обществе. Если мы посмотрим на трабрианское общество с точки зрения мифа о происхождении, то мы получим классический вариант автохтонного происхождения человека. Вот если вы помните, Левистрос, когда описывал царя Эдипа, он говорил о том, что конфликтуют между собой две позиции. Автохтонное происхождение из недр земли и происхождение от мужчины и женщины, от двух или от одного. И Левистрос констатировал, что в мифе об Эдипе победила версия происхождения человека от двух, то есть от мужчины и женщины. А идея автохтонного происхождения из земли была как бы дискредитирована в этом мифе. Здесь, в Полинезии, вот работает миф автохтонного происхождения. То есть все люди вышли из семьи, причем, как правило, это были именно брат и сестра, и выходили они из особых таких вот отверстий, каждая линия, то есть каждая родовая линия вышла из своего собственного отверстия. Вот этим и определяется как раз и статусность, вот ранг этих вышедших брата и сестры. И тут же в этом же мифе мы видим определенную равнопорядковость женщины и мужчины, брата и сестры. Они равны. Вот эта идея, кстати, равенства мужчины и женщины чрезвычайно понравилась Малиновскому. Он посчитал, что даже если женщину сажают на помост в случаях общественных различных событий, в доме, в семье отношения чрезвычайно равноправные. Мужчины и женщины имеют свои функции, они прекрасно распоряжаются каждой своей области, и отношения чрезвычайно грамотные. Чтобы завершить тему фрейдизма, да, эдипового комплекса, мы можем тут сделать вывод, что прямолинейные отношения, когда главой семьи является дядя, а отец является другом и наставником, и нянькой детей, в этом случае, естественно, вы понимаете, что эдипов комплекс, конечно, не формируется. Нет никаких оснований для эдипового комплекса, потому что вообще отношения с отцовским началом распределены в двух направлениях. Они как бы дифференцированы, да? Они дуальны. То есть есть отец как бы официальный и есть отец неофициальный. То есть отец, которого любит, и отец, которого слушается. Поэтому здесь, конечно, такой зависимости ребенка от отца, как в патриархальной культуре западноевропейского общества, мы не наблюдаем. Отношения, матрилинейные отношения очень интересно позиционированы в обряде похорон. Когда умирает глава семьи, то, естественно, в обществе происходят такие волнения. А именно, врывается яма в центре селения, туда опускается труп и заваливается каким-то количеством стволов. Деревья. Собираются родственники. Родственники собираются с двух сторон. В данном случае родственники имеются в виду и родня, и свояки. Понятно, что жена и ее родственники. Это свояки, свойственники. А те родственники, которые со стороны сестры, умершие, это родня. Так вот, на похоронах различаются функции и различается статус двух этих групп. Каким образом? Свойственники, то есть родня жены, должны демонстрировать, причем форсированно демонстрировать свою скорбь. Женщины с этой стороны должны громко плакать. Если предполагаются какие-то медленные танцы, то они должны в этом танце, в криках, в каких-то стенаниях выражать свои чувства к умершему своему родичу, сородичу. В то же время родня, которая испытывает потрясение от этой смерти, напротив, должна нисколько не выражать своих чувств и осуществлять только некоторые операции. Причем для родни существуют определенные табу для того, чтобы черное облако, духи, которые составляют, вот, связанные с трупом, чтобы оно не опустилось на эту группу людей, на родственников. Жена должна обязательно возлечь на эту могилу, на эти стволы, которые положены над трупом, и пролежать в рыданиях там в течение суток. Через сутки приблизительно тело поднимают, вообще тело подвергают различным насилиям. Каким? С нашей точки зрения. Его расчленяют. Расчленяют дети отца. Они вытаскивают кости. Они вытаскивают череп. Все это остается в пользовании родственников. Череп используется для хранения различных продуктов, в частности, извести. Кости используются как ложки, или как украшения. Самые главные косточки используются как украшения. Таким образом, племя, общество отдает дань умершему человеку. Это выражение почтения. Более того, дети должны обсосать косточки, которые они вытаскивают из тела отца. Иногда это бывает крайне затруднительно. Они могут даже отойти для того, чтобы с ними там произошла одна неприятная история. Но, то есть, их вырывает просто от этого. Но, тем не менее, они возвращаются и продолжают это делать. Это, конечно, скорее магика, мистическая сторона этого процесса Бронислава Малиновскому не открылась. Это не описано. Тем не менее, мы прекрасно знаем, если мы вспоминаем историю шаманов, то мы вспоминаем, что именно скелет является главной структурой любого тела. Именно скелет остается, да, как базовая структура, на которую наращивается новое тело во время второго рождения. Здесь, по всей видимости, мы имеем дело с тем же самым, что скелет как то, что является некой основой, вокруг которой будет строиться новая, может быть, душа, может быть, новое тело. И таким образом родственники оставляют себе возможность общения с умершим предком. Умершие предки никогда не уходят. Они являются потенциальными членами коллектива. Коллектив всегда ориентирован как на детей, которые не родились, так и на тех, кто уже умер. То есть вот эта связь с предками является одним из характерных моментов любого архаического общества. И мы даже знаем такие мифы, когда люди, когда история племени представляется как река, в истоках которых находятся дети, души детей, а в устье которой находятся души мертвых. А само племя находится посередине этой реки. Также осмысливает и в виде дерева, точно так же, где корни, древо, вершина, крона дерева могут символизировать души мертвых, души еще не рожденных и души живущих. То есть вот эта связь между поколениями, она фиксирована очень четко. После того, как тело дважды вынимают из ямы, первый раз, как я сказала, его расчленяют, но перед тем, как и второй раз точно так же, но первый раз осматривают тело также на предмет магических знаков. Не появились ли на теле знаки колдуна, потому что считается, что часто умирают вообще на дробрианах, умирают в основном из-за злостных, злодейских действий колдуна. Поэтому смотрят, не проявились ли какие-то знаки, признаки того, что над человеком совершили некий колдовской обряд. После того, как тело окончательно похоронят, а кости раздадут родственникам, жена должна пройти тяжелое испытание. Она заходит в хижину, где строится специальная клетка, заходит в эту клетку, очень небольшого размера. И в темноте, в отсутствии других людей, в очень небольшом пространстве, она должна провести достаточно много времени. Иногда это бывает до 2 лет, от нескольких месяцев до 2 лет. Она не имеет права прикасаться сама к пище, брать ее руками, например, и ее кормят там несколько раз в день. Заходят ее родственники, кормят ее. Ей приходится также испытывать всякие трудности с тем, чтобы оправлять свои надобности. Вот, ей также все это приносится, то есть никаких, конечно, омовений. То есть в таком состоянии, как бы запечатанном состоянии, она должна провести много времени. Это своего рода такая вот искупительная инициатическая практика, которая позволяет после того, как она произведена, осуществлена, она позволяет женщине еще раз вступать в брак. В течение этого времени она как бы отдает долг своему мужу и готовится к новой жизни. Своего рода такое вот тоже несотическое, можно сказать, испытание. История, как растут травлянские дети. Растут они достаточно свободно. Малиновский подтверждает версию о том, что сексуальные отношения на травлянах достаточно свободны. Он вообще считает, пишет об этом. По его наблюдениям, дети начинают эротическую жизнь очень рано, чуть ли не в 5-6 лет. То есть никто не ставит им никаких ограничений, они играют маму и папу, они уходят в какие-то там шалаши, в кусты и имитируют какие-то даже, можно сказать, такие довольно взрослые отношения между собой. Все это имеет такой какой-то характер недовершенности, и взрослые над этим только подхихикивают. Когда дети вырастают чуть побольше, приблизительно в 12-14 лет, их разделяют. То есть, когда их отношения могут закончиться чем-то более таким уже опасным с точки зрения запрета на инцест, Детей разделяют. В этом случае мальчики уходят в так называемый холостяцкий дом. Везде история повторяется. Обратите внимание, что Трубрянские острова дают нам вновь ту же самую схему. Мальчики уходят в холостяцкий дом, девочки остаются, как правило, дома. Но четкое разделение. Мальчики уходят в холостяцкий дом, где им разрешается встречаться с девушками. Там они встречаются с девушками. Как правило, холостяцких домов бывает много на территории поселения. Поселение организовано круговым образом. В центре находятся холостяцкие дома и дом также вождя, его жены и родственников, а также дома, где хранится ясла. Там же находится холостяцкий дом. Правда, с приходом белого человека холостяцкие дома перемещаются на периферию, и количество их уменьшается. Бронислава Малиновского старожилы рассказывали, что раньше было до 30 холостяцких домов, а теперь только 2 или 3. В этих холостяцких домах существуют как бы такие маленькие комнатки или квартирки, где молодежь встречается. Теперь уже их любовные отношения носят не беспорядочный, случайный характер такой детской необязательной игры, а, как правило, каждый из молодых людей выбирает себе уже одну подругу и встречается с этой девушкой вот как раз в этом доме. Самое интересное, что, встречаясь и вступая в ней в эротические отношения, молодой человек не имеет права до брака делить с этой девушкой трапезу. Они не имеют права совместно принимать пищу. Как вместе друг с другом, так и на публике. Если такое произойдет, это будет рассматриваться как жесточайшее нарушение табу. Совместная еда возможна только после брака. Таким образом, происходит как бы такой вот первоначальный с точки зрения Бронислава Малиновского, происходит такой вот пробный брак, где люди, молодые люди, приспосабливаются друг к другу и решают, будут ли они вместе или, возможно, они расстанутся. К этому отношение достаточно свободное и спокойное. Но самое, конечно, важное на Трубрянах – это брак по слову. То есть договорный брак, когда семьи заранее, имея маленьких детей, договариваются о том, что они заключат между собой брак. Этот брак, как правило, хроскузерный, как вы уже понимаете. Это означает, что сын, например, мужчины, выйдет замуж за дочь его сестры. Да, вот это классический брак, который должен принести экономическое процветание и гармонию в семье. И только в том случае, если дети, выросшие, будучи уже взрослыми, отпарятся от этого брака, ну, здесь в этом случае тогда приносятся различные искупительные жертвы, осуществляется несколько ритуалов, и брак расстраивается. Но он считается чрезвычайно полезным, важным, является основой структуры трубрянского общества. Помимо брачных отношений и добрачных отношений, которые достаточно моногамны, существуют также еще и оргиальные отношения, то есть отношения оргии, когда эротические энергии раскрепощаются в гораздо большей степени и происходит нечто вроде таких вот совместных эротических театральных представлений, спектаклей, да, можно их назвать так. Обычно такого рода мероприятия происходят во время празднования праздника урожая, в частности, во время такого элемента этого праздника, когда происходит снятие запрета на барабанный бой. Начинается это празднество таким образом, что группа мужчин, одетые специальным образом, очень красивые танцевальные костюмы, выходят на площадь и начинают свой танец. В это время барабанщики под барабанами, да, естественно, начинают бить барабаны. Но тут появляется группа женщин, которые набрасываются на этих барабанщиков, потому что они еще не справили свою печаль по умершим мужьям. То есть есть это группа женщин, которые потеряли свои, которые считают, что такого рода барабанные танцевальные мероприятия пока еще проводить рано. Они набрасываются на барабанщик, и начинается настоящий бой. Но этот бой носит несколько такой декоративный характер, то есть он постепенно превращается в такие как бы эротические игры. И дальше праздник развивается уже, то есть дальше после того, как женщины как бы ритуально побеждены и отступили, вот тогда-то и начинается настоящий праздник с танцами, барабанами и затем совместными эротическими такими вот представлениями. И даже все это может перерастать в самые настоящие эротические оргии, как считает Александр Белинский. Надо сказать, что вот эта ордийная составляющая архаической культуры всегда сопровождается жесткими данными. Оргия – это очень узкий момент любого праздника, любого действия. Как правило, она возникает в тот момент, когда происходит переход от одного нормального движения общества к другому нормальному движению. Например, сажали и выращивали урожай. Тяжелый, нудный, повторяющийся трудовой процесс. Вырос урожай, и дальше этот урожай нужно собирать, складировать, распределять и так далее. Вот в момент перехода от одного действия к другому осуществляется выплеск энергии, как бы разрыв постепенности, выход за пределы монотонного течения событий. Вот мы говорили о том, что архаическое общество заботится о том, чтобы жизнь, ну, как бы била, да, энергии, чтобы через монотонную трудовую деятельность всегда проходили некоторые такие искры экстатического, искры того, что делает жизнь как бы не линейной, а вертикальной, то, что дополняет, то, что создает дополнительные измерения, то, что делает жизнь праздником. То, что превращает течение реки в водоворот. Праздник как экстатическое, праздник как нарушение границы, как нарушение норм, как нарушение обычных. Любопытно, что Эванс Притчард, уже другой автор, тоже из английской серии функциональных антропологов, написал небольшую статью о роли непристойности в такого рода праздника. Как это ни удивительно, но все необычные действия, ритуальные действия, всегда связаны с определенными непристойностями. То, что мы называем непристойностью. Ну, то есть они связаны с обнажением и с произнесением определенных слов, которые обозначают главную роль. Даже в случае инициации детей обязательно упоминаются каким-то образом в сакральных текстах обязательно упоминаются такого рода вещи. И даже при похоронах женщины в какой-то момент, например, женщины в африканских племенах, начинают петь довольно такие, с нашей точки зрения, непристойные песни, например, славящие мужские достоинства умершего мужа и сожалеющие о том, что этот муж покинул сообщество, и уверяющие тех или во всяком просящие богов о том, чтобы наконец-то этот прекрасный муж успокоился в своих навечно уже успокоился в своих таких мужских притязаниях, превосходных мужских притязаниях, которые все они прекрасны, которых они наслышаны. Вот. То есть такая вот магическая как бы формула, которая должна упокоить существо именно в том аспекте, который всегда для современного человека, для человека модерна, кажется довольно непристойным. Да, в том аспекте. именно вот эротическая составляющая празднеств, эротическая составляющая празднеств, с точки зрения человека модерна является непристойной, а с точки зрения премодерна, по всей видимости, является элементом буйной природной силы, которая, без которой человеческое общество просто бы погибло. Здесь идет восхождение к, или восхождение к тем силам природы, без которого общество свое дальнейшее существование в очень трудных природных условиях просто не может получить. Потому что эта энергия, она как бы уничтожает все, она разбивает все границы, все запреты, все табу. Действительно, что табу на момент оргиастических действий, на момент вот этих экстатических выплесков, они снимали. Снимали. Снимаются там. Но для того, чтобы их снять, они сначала должны быть. Понимаете? То есть сначала общество сильно табуировано, и в какой-то момент, в какой-то точке это табу резко снимается. Тогда происходит выплеск энергии, тогда коллектив испытывает прилив сил и готов двигаться дальше в этом же самом монотонном, трудном, тяжелом режиме, да, в режиме монотонного труда. Хотела рассказать о том, как еще есть такой момент, как, например, строится новая деревня. Для того, чтобы переехать в общество из одного места в другое, необходимо, это большой стресс для всего коллектива. Да? Для этого необходимо, чтобы жрец, например, покинул деревню раньше всех, переместился на новое место со своей женой, совершил там половой акт. После этого сакральный. После этого место считается ритуальным образом освящен. Да? Я рассказываю сейчас о африканских племенах, исследованных Эвансом Причманом. Это его пример из его статьи «Непристойность и жизнь архаических обществ». После этого действия, достаточно разумного с нашей точки зрения, да, налагаются строгие табу. Все, кто приедет на эту территорию и начнет строительство хижин, должны будут не совершать никаких планов, актов никаких. Все сексуальные отношения запрещены. Запрещено омовение. Запрещен свист, потому что свист вызывает голову. Запрещено пение. Запрещено все, короче говоря, только труд. Только труд. До момента, пока деревня не выстроена, никаких действий необычных. Запрещена также пища, принятие пищи в районе, на территории строительства. То есть строгие, строго табуированные пространства. Еще один эпизод рассказывает Бронислав Малиновский, как девушки ходят на встречу с молодыми людьми в другую деревню. Это называется, он называет это эскападой, девичьими эскападами. Девочки не наряжаются, девушки молодые наряжаются, одевают цветные юбочки и берут косметику и отправляются в другую деревню. Там они располагаются на опушке леса, не входя в эту деревню, потому что в этой деревне, конечно, назревает, так сказать, легкий бунт со стороны тех девушек, которые живут в этой деревне. Эти девушки, девушки другой деревни останавливаются на краю леса и довершают свои последние косметические приготовления. Накрашиваются, причем накрашиваются ритуально, то есть они рисуют определенные фигуры ритуальные на своем лице. И тут уже их поджидают молодые люди, которые приходят с подарками. Молодые люди выстраиваются по рангу и сначала выбирают себе девушку, конечно, сын, например, вождя данной деревни. Он дарит соответствующие подарки. Если девушка принимает эти подарки, считается, что она соглашается ритуально вступить с ним в определенные отношения, именно эротические отношения. Эти парочки, обменявшись подарками, разбредаются по лесу и, с точки зрения Бронислава Малиновского, там происходят самые-самые запрещенные для человека модерна игры. Эти игры ритуально разрешены. Специальные ритуальные походы. В обычной жизни так себя не ведут. Это только время праздника. Время праздника, время специальных эскапад. Девичьих. Для чего? Ну, функционалисты, конечно, англичане, они объясняют это, конечно, с точки зрения того, что необходимо расширить круг, да, обменов невест, что необходимо как бы вовлечь в круг обменов новые деревья. Ну, мы будем считать, что так оно и есть, да? Хотя, наверное, здесь еще дополнительные различные моменты, связанные, может быть, и с какими-нибудь магическими действиями. Общество не рассказывает, общество очень закрытое, общество не рассказывает о своих секретных аспектах, секретной жизни. Помимо вот этих интересных эротических отношений, есть еще интересный обряд на Трабрианах, который называется обряд Кула. Это обмен дарами. Причем дарами совершенно особенными. Это предметы, которые невозможно употребить, ну, в какую-то такую, в обычной жизни. Это, я вам, правда, говорила об этом, когда мы рассматривали Мосса, дар, дары, да, Мосс, дар как тотальный. Мосс считал, что дар – это тотальный феномен, тотальное событие для общества, обмен для примитивного архаического общества. А вот обмен ожерелья и браслетов, которые создаются из ракушек или жемчуга, или каких-то других красивых камней, является обменным особенным. Это обмен и дар, и одновременно такой обмен, который сохраняет каждый из этих предметов. Обмен, который невозможно потребить. Обмен, который одновременно все, который осуществляет связь между различными элементами обществ, одновременно является неистребимым структурным элементом этих обществ. То есть кула – это идея того, что общество составляет единое целое. Вот эти точки, структурные точки, браслеты и ожерелья, являются неуничтожаемыми структурными точками, структурными моментами, которые объединяют общество. Я говорила вам о том, что обмен происходит иногда даже на несколько месяцев. Причем обмен идет сложно, не между двумя семьями, а между большим количеством семей. То есть начинается путь этого предмета, путь ожерелья или путь браслета где-то в одном месте и заканчивается, может быть, даже в этом месте, но через несколько лет, проходя через большое количество островов, большое количество племен и семей. Вот этот путь, он иногда рассчитывается, то есть вычерчивается заранее, предполагается, куда этот предмет отправится. Естественно, что каждый, кто владеет таким предметом, всегда размышляет о том, кто находится на противоположном конце, да, кто ему этот дар осуществляет. Таким образом осуществляется вот эта идея «мы – сообщество, мы – группа», да, идея сплочения. Вот так, во всяком случае, объясняет это Малиновский функционалист, потому что всегда у всего есть своя функция. Функция сплочения. Как вы думаете, современное общество, вообще-то говоря, является обществом тотального обмена, да? И общество тотального потребления. Мы все обмениваем и все уничтожаем, потребляем. Что в современном обществе можно назвать элементом неуничтожимого обмена, вот такого обмена дара неуничтожимого? Как вы считаете?
Денежные средства.
Что?
Потоки денежных средств.
Денежные средства, но... В каком смысле? Ну как же, если вам попадают деньги, вы же тратите, правда?
Да.
Утрачивание денег. Речь идет о тех элементах, тех структурах, которые не могут быть потрачены, сохранить, которые сохраняются, которые не отчуждаются. Да? Несмотря на то, что вы их передаете, вы тем не менее их не отчуждаете, то есть вы их не уничтожаете. Они остаются в человеческом коллективе как неотчуждаемые вечные ценности. Что является таковым? Да. Информация. Ну, может быть, да. Вообще-то считается, вот, например, современные исследователи, в частности, Гадалье, есть такой исследователь Гобелье, который пишет о том, что именно бесплатное размещение в интернете вашего творчества является именно таким даром коллективу, но именно бесплатным. Когда вы не можете это обменять на деньги, когда это вот стратегия корыстная, размещение в интернете продукции интеллектуального творчества, считается, что это как бы та основа, на которой мы можем вообще начать преображать наше общество, которое является обществом тотального потребления. На этом основании мы можем как бы немножко пробудиться, немножечко воспроизвести жителей, как бы вот эту дарственную сторону жизни жителей Троглянских островов. Для акулы существует специальное даже название, что сама вещь, которая предназначена для обмена на Троглянках, называется китом. Она специальная вещь, специально приготовленная для акулы, и может быть обмен. А вот кеда называется дорога акулы, дорога этой вещи, то есть специальная дорога, да, которая связывает людей. Ну ладно, хорошо. А значит, тогда я скажу только два слова о нуэрах. Значит, я скажу о том, что это общество является скотоводческой земледельческой. Вы помните, да, там помните скот, который является как бы судьбой, да, скот как судьба, когда племя абсолютно заворожено своим скотом, своими коровами, своими быками. Кстати, нуэры у меня вот на моих лекциях на заставке показаны нуэры, как можете посмотреть, такие вот рогатые специальные коровы, большие рога. Рога специальным образом подпиливались, поэтому рога очень красивые, они заворачиваются такими кольцами и образуют такие лунные, можно сказать, такие лунные просто хороши. Нуэры, чем они хороши? Они являются переходной стадией между земледельческим и скотоводческим обществом. И не имеют государства при этом. Вы знаете, что всегда, как только скотоводческое общество находится на земледельческое, то происходит обязательно государство. Потому что номады, скотоводы, кочевые народы являются более агрессивными, более энергичными, более оснащенными технически, более мобильными, и они, как правило, хотят поработить земледельцев. Земледельцы живут в другом ритме, они живут в мягком ритме вечного возвращения, у них все повторяется, они никуда не стремятся, а кочевые народы живут в времени, они уже практически знают, что время имеет начало, конец, потому что они перемещаются, у них есть этот вектор однонаправленности, и они в этом смысле выигрывают у земледельцев. Земледельческие народы принимают любых кочевников, если не одни, то другие. Они будут платить налоги, не одни, то другие. Для того, чтобы дальше упорядочить эти отношения, пришедшая элита, она становится именно правящей, и кочевые народы становятся правящими. Они, я вам рассказываю, Гумлович, например, да? Они должны образовать законы, они должны насадить дисциплину, то есть должно быть обязательно насилие, ограничение индивидуальных прав. И это будет называться все государство. Вот государство. А земледельческие народы принимают так государство. Эта теория является сейчас общепризнанной. Все считают, что так государство произошло. Здесь в данном случае мы имеем парадоксальный случай, когда один народ практикует два типа деятельности. То есть живет в циклическом времени полгода, а потом живет в таком как бы другом времени. Вообще время, еще интересно, что у народов нуэров не качественное время. Они время не связывают именно со скотом, они связывают его со структурами своего пространства, они связывают время со структурами своих родов и часто измеряют время, например, по движению Солнца или по движению Луны. Не только измеряют, но и мыслят о времени как о определенной фазе Луны или фазе Солнца. Когда Солнце было в зените, например, да, время. Как, в какое время? Когда Солнце было в зените. Или время два сна назад. С нами время. Да, понимаете? То есть время качественное. Вот это очень интересно для нас, потому что современный человек мыслит время как чистое количество. Редко он тогда связывает временные пассажи с какими-то событиями. Да, потому что его события настолько однообразны, настолько монотонны, что, собственно, не о чем вспомнить. Жизнь пролетает и не о чем вспомнить. А здесь время качественно насыщено. Насыщенное даже вот общением с животными, потому что животные в данном случае дают огромное количество радости и вот именно прерывы постепенности в каком-то смысле. Хотя одновременно это связано и с большим количеством монотонной работы. Ладно, хорошо, спасибо.